Глава 32. Он вошел, закрыл за собой дверь и очутился в передней, с лавандовыми стенами и овальным зеркалом. Видимо, чтобы посетитель мог еще разок оценить свой внешний вид перед встречей с проститутками. Впереди за широкой спиной черной великанши виднелся проход, завешенный красной портьерой. Оттуда донесся женский смех, не сказать, чтобы очень изящный, а затем захохотал и зафыркал мужчина. Мэтью начал сомневаться, что поступил разумно, явившись в сей приют разврата. Однако здесь хранились ответы на некоторые интересующие его вопросы. Стало быть, иначе нельзя. Вдруг чернокожая великанша, стоявшая едва ли не вплотную к Мэтью, он даже почувствовал жар ее тела, проникавший сквозь платье, выудила откуда-то небольшой кинжал и принялась чистить им ногти. «Прячет его под всеми этими рюшами и бантами», — подумал Мэтью, «чтобы в нужный момент извлечь на свет Божий и точным ударом сердца моментально уладить любые разногласия».
«Всем новеньким», — изрекла она, — «положено сперва разъяснить правила. Понял?»
«Да», — осторожно кивнул Мэтью.
«Кулаки в ход не пускать. За неуважение получишь неуважение до старицей. Оружие проносить нельзя. Есть чего?»
Мэтью помотал головой.
«Лицо у тебя честное», — рассудила негритянка. «За первое нарушение будешь предупрежден. За второе мигом отсюда вылетишь, притом по частям. За порядком тут слежу я, все уяснил».
«Да», — честно ответил Мэтью.
«Хорошо».
Толстые, но проворные пальцы негритянки крутнули кинжал и тут же упрятали его в бездну.
«За полшиллинга можно взять комнату на полчаса. Даме платишь один гроут, а потом уж идешь с ней наверх. Деньги собирают только я. Первый бокал вина за счет заведения. Ну, паруса раздул?»
«Да, мадам», — ответил Мэтью, решив, что это будет самым правильным ответом.
«А, нашел мадам. Я не мадам, а черная бека». Она вновь широко улыбнулась. «Чую, мы с тобой подружимся», — заявила она, и одной толстой, как столб, рукой отдернула в сторону портьеру.
Мэтью очутился в весьма богато убранной гостиной с темно-красными стенами. Всюду горели свечи, стояли диванчики, кресла и кушетки, обитые шелковистыми тканями красных, розовых и фиолетовых цветов. Хотя убранство явно было призвано соблазнять и будоражить взор, Мэтью всерьез опасался за свое зрение. В воздухе висел едкий аромат благовоний, курившихся в турецкой лампе, а на диванах и креслах сидели, праздно разваляясь, двое мужчин и три женщины. Мужчины явно пришли не вместе. Они не смотрели ни друг на друга, ни на Мэтью, ибо внимание их было приковано к дамам в весьма вызывающих одеяниях. Внизу не юбки, а скорее шаровары. Цветные платки или шарфы едва прикрывают грудь. На шее шелковые ленты — а живот возмутительно гол. У одной из проституток в пупке сверкал изумруд. Никак нельзя было назвать этих женщин красавицами. Но от одного вида полуобнаженного женского тела у Мэтью подогнулись колени. Он пришел к выводу, что у распутниц Поли Блоссом это своего рода рабочая форма, каковую при необходимости можно очень быстро снять и столь же быстро надеть. Одна из дам, полнотелая великанша в белом парике, которая могла бы и Брута на скаку остановить, поднялась с дивана, сверкнула торчащими наружу зубами и, раскрывая сокрушительное объятие, двинулась навстречу Мэтью.
«Ну, входи!»
— воскликнула Бека, схватила его за плечо и практически зашвырнула в комнату. Чудовище неумолимо приближалось. Мэтью решил, что сейчас его сожрут со всеми потрохами, но тут из дверей слева выпорхнула белокурая женщина, не иначе, как ангел-избавитель. Она встала между ним и проституткой. «Господин Корбетт, не так ли?» — спросила Полли Блоссом. Не успел он ответить, как она тихо, не сводя глаз с Мэтью, скомандовала своей работнице. «Сядь, Версавия». Краем глаза он увидел, что громадное чудище вернулось на диван и со скорбным вздохом, не то по утраченной любви, не то по упущенному гроуту, свернулась там клубочком. Поли приблизила лицо почти вплотную к лицу Мэтью, и ее поразительно ясные голубые глаза заполнили целый мир. «Вы ведь у нас впервые, мы не хотим вас отпугнуть», — прошептала она ему на ухо. Мэтью твердо помнил о цели своего визита, однако у него моментально свело живот, а на висках и подмышками выступил пот. Полли Блоссом, вне всякого сомнения, была красивой женщиной. Никакие шлюшьи парики не сравнились бы с ее густыми светлыми кудрями. На лице практически не было косметики, лишь легкий намек на голубые тени над глазами. Полные чуть надутые губки, ох, почти у самых его губ, едва тронуты розовой помадой. Здоровый цвет лица, пышная грудь и бедра под платьем насыщенного синего цвета, расшитого голубыми шелковыми цветами. Мэтью невольно опустил глаза и убедился, да, на ногах у нее, невзирая на роскошное одеяние и нежные духи с ароматом персика, по-прежнему грозные черные ботинки с остальными мысками, созданные для раздачи пинков строптивым клиентам. Послышались звуки лиры. Мэтью покосился в сторону и увидел, что на инструменте играет черная Бека. Она сидела на стуле и, прикрыв единственный глаз, упоенно гладила струны. Вскоре она завела какую-то вестинскую песню, тихую и мелодичную, причем пела то по-английски, а то на языке своего родного острова. Из-за сильнейшего акцента Мэтью ничего не понимал, однако ясно было, что сей красивый и печальный напев может быть посвящен лишь страстной любви. Рука Полли Блоссом скользнула в ладонь Мэтью. «Идемте со мной», — все тем же вкрадчивым голосом проговорила она. «Присядьте». Она подвела его к дивану, и Мэтью с ужасом обнаружил себя в объятиях скандально известной содержательницы городского борделя. Она прильнула к его плечу и поднесла ему серебряную вазочку с засахаренным миндалем. Мэтью хотел взять угощение сам, но Полли со смехом сунула орех ему в рот. «Расскажите о себе», — сказала она, кладя ладонь ему на ногу. Дело принимало неприятный оборот. Он пришел сюда не за плотскими утехами, а за сведениями. В идеале надо встретиться с Грейс Хестер, и для разговора с ней хорошо бы сохранить трезвость рассудка, что в данных обстоятельствах более чем затруднительно. Интересно, как отнесется Полли Блоссом к известию, что ее потенциальный клиент до сих пор не уверен, девственник он или нет, ибо его воспоминания о страстной телесной близости с Рэйчел Ховард вполне могли быть вызваны диковинными зельями, коими его 3 года назад, после встречи с медведем одноглазым, отпаивал лекарь-индеец. Мэтью живо представил, как мадам Блоссом уставится ему в глаза и скажет: «После сегодняшних подвигов память тебя не подведет». Однако он пришел сюда не по зову плоти, а по важному делу. Посему надо как можно быстрее все разузнать и уйти. Добраться до сути вещей, понять, ах ты черт, как же близко сидит эта окаянная женщина. Кто-то спускался по узкой лестнице в противоположном конце гостиной. Мэтью поднял глаза и увидел слегка ошалевшего, не то от спиртного, не то от любовных потуг, Сэмюэля Бейтера, лицо которого все еще носило следы пьяной драки, случившейся в субботу у него дома во время игры в кости. В одной руке он нес треуголку, а другой пытался подтянуть штаны.
«Доброй ночи, мадам Блоссом», — прохрипел он, уходя.
«До свидания, господин Бейтер».
Затем она вновь направила свое внимание на того, кому скармливала сладкий миндаль.
«О», — сказала она, — «вы такой привлекательный молодой человек. Впрочем, вам об этом часто говорят девушки покраше и помоложе меня, не так ли?» Вопрос сей был заряжен намеками и скрытыми смыслами не хуже, чем прусские многоствольные пистолеты, о которых рассказывал Эштон МакКаггерс. «Стало быть, у нью-йоркских дев нет ни вкуса, ни ума, раз они позволяют вам ходить по улицам в гордом одиночестве». «Красивый, воспитанный, умный...» «Ах, как стучит сердечко!» Она прижала его руку к своей левой груди, но явно не с тем, чтобы он ощутил биение ее сердца.
Флаг Мэтью был развернут и стремительно поднимался. Если не положить конец этому безобразию сейчас же, он в любой миг может лишиться остатков профессионального самообладания. Один из клиентов рассказывал двум дамам анекдот, и те так покатывались со смеху, будто слышали бородатую шутку про дочку фермера и торговца щетками впервые. Черная Бека играла на лире и пела, а Полли Блоссом глядела на Мэтью, как на Эроса во плоти. Он понимал, конечно же, что смотреть так на клиентов входит в число ее профессиональных умений, ибо воплощением мужской красоты он никогда себя не считал. Мадам Блоссом на секунду прекратила млеть и уставила ястребиный взор на клиентов, которые, наконец, выбрали себе спутниц на ближайшие полчаса и положили по монете в белую керамическую вазу на столике рядом с черной Бекой. Та при этом даже бровью не повела. Один из господ, судя по всему, либо выжил из ума, либо имел ужасное зрение, поскольку выбрал ту самую великаншу в белом парике. Впрочем, возможно, его манили пышные прелести, что буквально вываливались из шаровар и платка. Клиенты и их избранницы стали со смехом подниматься на второй этаж, в то время как отвергнутая всеми девица, тощая брюнетка с угловатыми чертами лица, под толстым блином румян и белил, со скучающим видом уселась в кресло и принялась обмахиваться черным веером, будто хотела скорее прогнать запахи мужского тела и скверного дыхания. «Мистер Корбетт», — обратилась к нему Полли, вновь улыбаясь и кокетничая, — «увы, сегодня я не могу предложить вам себя, как бы мне ни хотелось. Сейчас те самые дни, когда на женщине лежит проклятье Евы. Позволите ли вас познакомить с Николь? Она составит вам замечательную компанию, уверяю. Николь, сядь ровно и покажи свои манеры, дорогая». Николь выпрямилась и натянула широкую улыбку. «А еще у меня в запасе есть одна очаровательная и очень умная блондиночка. Только на прошлой неделе прибыла из Лондона. Свежий, сочный персик, практически девственница. Однако, если вам нужна девушка с опытом и, быть может, хочется экзотики, готова предложить смуглую цыганочку с крепкой и тугой хваткой, как у 16-летней. Вы будете от нее в восторге, обещаю. Что скажете, сэр?»
«Я...»
Мэтью лишился присутствия духа, и голос его дрогнул. Кашлянув, он предпринял вторую попытку. «У меня к вам просьба». Мадам Блоссом по-прежнему внимательно смотрела на него, однако на дне этих ясных глаз ему на сей раз почудился твердый кремень.
«Познакомьте меня, пожалуйста, с...»
«Ну и ночка, черт меня дери!» — гаркнул чей-то голос. По лестнице спускалась еще одна проститутка. «У этого козлины Бейтера хрен такой толстый, что на троих мужиков хватило бы!»
«Придержи язык, дура!» Мадам Блоссом тут же вскочила на ноги и негодующе обратилась к своей работнице. «У нас джентльмен!» Мэтью тоже встал, ибо увидел на ступенях ту самую девицу, что в терновом кусте висела на шее Эндрю Киперинга. Ее темно-каштановые, почти черные волосы были перевязаны сзади алой лентой. По обыкновению современных женщин, равно высокого и низкого происхождения, лицо ее покрывал слой белой пудры, а тонкие брови были нарисованы. Еще в кусте Мэтью рассудил, что девица около 20 лет, и с виду она вполне привлекательна. Тонкие правильные черты, выражение лица хитроватое, томно-кошачье, зовущее. На ней тоже был наряд с шароварами, однако сверху она накинула тонкий фиолетовый халатик, запахнутый на груди. Ее черные глаза скользнули по Мэтью и не признали его. Она с вызовом произнесла:
«Покорнейше прошу простить, сэр. Я лишь хотела отметить, что бывает, когда гигантскую колбасу пытаются засунуть в шелковый кошель».
«Не извиняйтесь», — ответил Мэтью Грейс Хестер, прежде чем хозяйка дома успела что-то вставить. «Как я понимаю, не все колбасы одинаковой толщины, зато у всех кошелей имеется дно. Сожалею, что вам пришлось пообщаться с джентльменом, если его можно так назвать, не умеющим соизмерять объемы».
Воцарилась тишина. Черная Бекка сфальшивила и умолкла. Грейс Хестер нахмурилась.
«Это что еще за пустобрех? Выпросила она, псих, что ли?»
«Молчать!» — осадила ее Полли. Тотчас голос ее смягчился, хотя взор оставался не менее твердым, чем репутация. «Да господин Мэтью Корбетт, моя дорогая, секретарь мирового судьи и небезызвестная в городе личность. Его имя не единожды упоминалось в последнем номере уховертки. Можно сказать, настоящая знаменитость. Грейс зевнула и поморщилась, потирая пах. «Чтила нас своим визитом», — закончила Полли. «Ох уж эта молодежь», — покачав головой, обратилась она к Мэтью. «Никаких манер».
«Я на сегодня все».
Грейс двинулась по лестнице, заметно прихрамывая. Она даже не пыталась строить из себя благородную леди. Дурной нрав и площадная брань из нее так и лезли.
«Налейте мне выпить, мать вашу!»
«Сама себе наливай, паскуда!» — отвечала ей хозяйка дома, отбросив приличие. Ее маска цивилизованности дала глубокую трещину. «Ты мне уже 2 шиллинга задолжала за спиртное. Когда будешь возвращать?» Проститутка пожала плечами и прошла мимо Мэтью и Полли к буфету, на котором стояли 3 открытые бутылки вина и несколько стаканов. Вдруг сверху донесся женский хохот и мужской крик. Черная Бека вновь заиграла на лире, на сей раз мелодию без слов, затейливую и торжественную. Мэтью поразился ее музыкальному таланту. Интересно, какова история этой женщины, что ее сюда привело? Впрочем, нет времени на пустые измышления. Нужно скорее узнать историю Грейс Хестер и все усилия посвятить достижению этой цели. «Вино только для посетителей», — сказала Полли и подлетела к своей работнице, прежде чем та успела плеснуть себе вина. «Ты вернешь мне долг, иначе болью промеж ног твои беды не ограничатся. Простите», — поспешил вмешаться Мэтью, пока кошки не подцапались окончательно. «Пусть дама выпьет мой стакан». Они обе развернулись и посмотрели на него, как на самое презренное существо во всем белом свете. «Мне ведь полагается бесплатный стакан вина, верно? Если так, пускай он достанется этой леди». Полли Блоссом, надо отдать ей должное, умела молниеносно переключаться между ролями надсмотрщицы в борделе и кокетливой деловой женщины. «Должно быть, это и есть ее ключ к успеху», — подумал Мэтью. Она робко потупила взор.
«Как вы добры, сэр, как щедры, премного вам благодарны».
Грейса не думала никого благодарить. Она налила себе полный стакан и едва ли не залпом его осушила. Мэтью за это время только и успел, что достать из кармана серебряный шиллинг.
«Беру эту девушку», — сказал он, протягивая монету. «А чтобы немного облегчить неприятные ощущения, готов доплатить еще 0,5 шиллинга».
«Я же сказал, что на сегодня закончила», —
отрезала Грейс, не удостоив Мэтью даже взглядом.
«Поверьте, мы легко подберем вам девушку посговорчивее, мистер Корбетт», — промурлыкала Полли, косясь на монету. «Быть может, вам придется по вкусу 17-летняя красотка, только-только приехавшая из Амстердама?»
«А как же 17, это безобразнее было лет 10 назад», — сказала Грейс и, запустив в стакан невероятно длинный язык, облизала его изнутри.
«Нет, мне нужна это», — стоял на своем Мэтью. «Плачу шиллинг за 0,5 часа и 2 гроута за беспокойство».
Полли вдруг прищурилась, почуяв подлянку.
«Вы так щедры, сэр!
Но ведь свет не сошелся клином на этой девушке. Почему вам нужна именно она?»
«Просто приглянулась».
Мэтью пропустил мимо ушей подозрительное фырканье проститутки. Следующие слова удивили даже его самого.
«Люблю норовистых».
«В таких у нас нет недостатка, поверьте». Полли подплыла к нему и тут же, не успел Мэтью отпрянуть или хотя бы прикрыться, крепко ухватила его за пах.
«Размер нормальный», — сообщила она Грейс. «Шиллинг и 2 гроута — прекрасное завершение вечера».
«Черт меня дери!» — прогремела черная Бека. «Да за такие деньжищи я стану норовисто, как дикая кобыла».
Мэтью подумал, что кобыла эта укатает его насмерть в первую же минуту встречи. Он по-прежнему тянул Грейс деньги, но та на них и не смотрела, а наливала себе еще вина. И хотя в глазах Полли Блоссом пылал алчный огонь, все знали, что она искренне заботится о здоровье своих подопечных.
«Обслужи его напоследок», — велела она проститутке. «Утром выдам тебе целебной мази побольше».
Грейс допила 2-й стакан вина и так грохнула его об стол, что едва не разбила. Затем она уставила на Мэтью свои черные кошачьи глаза и криво усмехнулась.
«Как вам будет угодно, сэр», —
пролепетала она с притворной покорностью.
Я все равно внизу ничего не чувствую, а вас и подавно не замечу».
Поля указала Мэтью на вазу для денег, и он положил туда свои монеты. Когда они с Грейс стали подниматься по лестнице, Поля гаркнула вслед работнице.
«Ты уж потрудись на славу, уважь господина Корбета! Пускай знает, как в нашем заведении ценят клиентов!»
Угрюмая шлюха ничего не ответила хозяйке. Она молча поднялась на второй этаж и пригласила Мэтью в освещенный свечами длинный коридор. Он насчитал по 4 двери в каждой стене и одну в дальнем конце коридора. Всюду висели картины в золоченых рамах с такими непристойными сюжетами, что Мэтью невольно зарделся, глядя на них. Из очередной турецкой лампы на столике струился голубоватый дымок благовония. Приторно-сладкий, пряный аромат перебивал вонь пота и нечистого тела. Грейс открыла вторую дверь справа и, ни слова не сказав клиенту, вошла внутрь. Сердце заколотилось в груди Мэтью, хотя намерения у него были самые благородные. Снизу доносилось пение черной Бекки, дальше по коридору по-прежнему пронзительно хохотала какая-то женщина. Грейс захлопнула дверь. Спальня оказалась самая простая, со светло-желтыми стенами и единственным окном с запахнутыми ставнями. Кровать была не убрана, ей явно изрядно попользовались этим вечером. На маленьком круглом столике стоял подсвечник на 3 свечи, пламя которых придавалось всему неприглядному обиталищу с потрескавшейся на стенах штукатуркой незаслуженно романтическую атмосферу. Из прочих предметов мебели здесь имелся небольшой серый стул, комод с умывальным тазом и песочные часы. На стене висело маленькое квадратное зеркало, пол был чисто выметен, и всюду, за исключением кровати, царил порядок. Мэтью решил не разглядывать постельное белье слишком пристально. Грейс глядела на клиента с отсутствующим выражением лица. Мэтью понятия не имел, что говорить. «Как я понял, вы были очень заняты», — наконец сказал он и тут же поморщился. «Какая нелепость!» «Тебя звать Корбет?» — спросила она и слегка нахмурилась. «Мы знакомы?» «Возможно, я как-то встречал вас в терновом кусте». Грейс попыталась вспомнить, но тщетно. Она прошла мимо него к комоду и открыла верхний ящик. За ней тянулся тонкий аромат мяты. «Ладно, хоть за зубами следит», — подумал Мэтью. «Можете называть меня Мэтью», — сказал он. Она обернулась. В руке у нее болтался какой-то маслянистый светло-коричневый предмет, около 7 дюймов в длину. «Натягивай чехол, а потом я переверну часы. Или я могу сама натянуть, но тогда часы переверну прямо сейчас. Как вам будет угодно». Мэтью раньше слышал о подобного рода чехлах, изготавливаемых вроде как из бараньих кишок, но никогда их не видел. Он уставился на предмет в руках Грейс и вместо приятного волнения, надо же, попал в дом плотских утех, испытал сосущее чувство под ложечкой. «Мне это не понадобится». «Не натянешь, не присунешь, и плевать я хотел, сколько ты заплатил. Еще не хватало, чтобы лекарь из меня ребенка выковыривал». Она снова протянула ему чехол. «Натягивай, — говорю, — все мужики этим пользуются». «Надеюсь, не все одним этим». «Ты дурак? Их только один раз надевают, а после сразу выкидывают». Она показала на ведро в углу. «Слава богу, мне их стирать не велено». «Чехол не понадобится», — тихо повторил Мэтью, «потому что я хотел только поговорить». Грейс умолкла и заморгала, будто от пощечины. В тишине слышно было лиру и пение черной Бекки из гостиной. Наконец воздух стал понемногу возвращаться в легкие Грейс.
«Поговорить? На кой хер тебе со мной разговаривать?
Хочу задать вам несколько вопросов». Она поняла, что Мэтью не шутит, и попятилась, как от бешеной собаки.
«Слушай, ты», — грозно прошипела она, — «стоит мне закричать, Бекка мигом прибежит и вырвет тебе сердце, понял?»
От этого посула у Мэтью мороз пошел по коже, но ему все же удалось сохранить самообладание. «Надеюсь, кричать вы не будете, поскольку я хотел бы покинуть сие заведение целым и невредимым».
«Ты точно псих!» Грейс почти забилась в угол. «Какой идиот будет языком трепать, когда можно трахаться?»
«Я пришел к вам не для этого. Обещаю, что пальцем вас не трону, хорошо?»
«Дурень, ты же заплатил, чтобы меня трогать!»
«Ошибаетесь. Я заплатил за полчаса вашего времени. Хочу задать вам несколько вопросов, а потом сразу уйду. Не волнуйтесь, мадам Блоссом, я скажу, что вы чудесно меня...» Мэтью попытался найти слово поприличнее. «Приняли. Я вас не трону и не причиню вам боли. Клянусь. Пожалуйста, верьте мне», — тихо и вкрадчиво сказал он. Грейс горько засмеялась. Взгляд ее перестал быть отсутствующим. В нем сверкнул металл подозрения. Едва не брызжа слюной, она ответила: «Я никому не верю». Мэтью решил намеренно принять самое слабое с ее точки зрения положение и сел на кровать. Она дернула уголком рта. «Передумал, что ли?» «Нет. Просто хочу показать, что вы можете в любой момент покинуть комнату, и я не попытаюсь вас остановить».
«Да ты и не смог бы».
«Вероятно, вы правы», — кивнул Мэтью. «Наверняка у Грейс под матрасом припрятан кинжал на случай, если Бека не сумеет быстро подняться по лестнице. Мне в самом деле нужно задать вам несколько вопросов. Это очень важно». Грейс молча глядела на него, комкая чехол в ладони. «Если вы будете предельно честны, — продолжал Мэтью, — мы закончим очень быстро. Я уйду, и вы сможете лечь в постель, чтобы спать, конечно». Она по-прежнему молчала, однако Мэтью видел, что кричать она больше не собирается. Ладно, хоть его сердцу теперь ничто не угрожает. Грейс робко шагнула вперед, а затем пошла мимо Мэтью, подобравшись всем телом, чтобы не задеть его колени. Она убрала чехол обратно в ящик комода и закрыла его. Правой рукой она тут же перевернула песочные часы. Песок заструился вниз. А затем она достала из верхнего ящика комода какой-то предмет. Он поначалу не увидел, что это, и шагнула в дальний угол комнаты, где, по-видимому, чувствовала себя в безопасности. Наконец она обернулась, и тут Мэтью увидел у нее в руках маленькую засаленную тряпичную куклу с вышитым красным ртом и черными пуговицами вместо глаз. «Валяй, спрашивай», — настороженно сказала Грейс. «Первый вопрос. Какие отношения связывают вас с преподобным Уэйдом?»
«С кем?»
«С Уильямом Уэйдом, священником Церкви Троицы». Грейс недоуменно смотрела на него, локтем прижимая к себе куколку. «Вы не знакомы с преподобным Уэйдом?» — спросил Мэтью. «Имя вроде на слуху. Да мало ли, какие имена у меня на слуху. Откуда мне его знать?» Коварная улыбка прокралась на ее лицо. «Он тайком сюда ходит?» «Нет». Он заметил, что Грейс немного расстроилась. Занятная вышла бы история про священника, что бродит по краю гиены огненной. Мэтью тоже несколько приуныл, ибо по тону ее голоса было ясно, что она не врет. «А как насчет Эндрю Киперинга?» «Полагаю, вы знако...» Проститутка уже вовсю кивала, так что вопрос можно было и не заканчивать. «Энди славный малый, высокий, красивый, а уж деньги из его кошеля рекой текут. Он сюда приходит пару-тройку раз в неделю, иной раз и заночует. Старая дракониха ему скидку делает. Он адвокат, знаешь?»
«Да».
«Погоди-ка». Грейс, только-только начинавшая оттаивать, вновь насторожилась и застыла на месте. «Энди, поди, в историю вляпался?» Она шагнула к двери, и Мэтью едва не вскочил на ноги. «Ну все, сейчас она точно кликнет черную Бекку. Ты кто такой, чтобы про Энди расспрашивать, а? Я на него наговаривать не стану, ясно? И плевать мне, что он натворил!» «Разве я сказал, будто он в чем-то виноват?» «Спрашивай, кого хочешь. Тебе все здешние девчата одно скажут. Дамы, то есть». Грейс гордо выпятила острый подбородок и покрепче прижала к груди куколку. «Наш Энди — золотой парень. А вот ты кто такой?» «Я вовсе не желаю зла мистеру Киперингу», — спокойно отвечал Мэтью. «Я лишь хотел уточнить, знакомы ли вы. В терновом кусте вы были вместе. Я видел, но мне нужно было услышать это от вас». «Да, мы знакомы. У нас все его знают, кого не спроси. Даже дракониха порой его обслуживает, причем задарма». Последнее слово Грейс произнесла с омерзением. Мэтью пришел в замешательство. Как строить беседу дальше? Если Грейс Хестер не знакома с преподобным Уэйдом, что же Киперинг имел в виду тогда на пристани? «Что вам известно о Грейс Хестер?» — спрашивал его адвокат в тени корабельных мачт. «Только никому ни слова, ясно?» «Надо сменить курс. Песок в часах с тихим шипением пересыпался в нижнюю чашу. «Давно вы здесь живете?» «С конца апреля вроде, а что? Доктора Годвина застали?»
«Старого хрычата, которого зарезали, да?»
Как только тема ее золотого мальчика Энди была закрыта, Грейс вновь начала оттаивать.
«Говорят, ему башку едва не оттяпали!» —
воскликнула она с нескрываемым, почти непристойным злорадством. «Он ведь лечил здешних дам, верно? До того, как вами занялся доктор Вандерброкен».
«Ага, лечил. И пялил заодно!»
«Херу старого козла был, будь здоров! В таком возрасте греховодничать не каждый может!» «Видали внизу нашу Николь тощую такую?» Годвин ей прямо спуску не давал. Как увидит, сразу в койку тащит. А на день рождения дуралей эдакий преподнес ей столовые тарелки. Вот как раз в тот вечер ему глотку-то и перерезали. Николь говорит, он ее любил, верите? Она скривила губы. «Какая может быть любовь в таком месте?»
«Забавно», — кивнул Мэтью, хотя на самом деле история показалась ему очень грустной. О тарелке вспомнил он, изготовил по заказу врача Хайрам Стокли.
«Не будь, Николь, такой пьянью! Давно уже разбогатела бы, столько серебра ей Годвин платил. Еще она говорила, что иногда он называл ее чужим именем, когда после этого дела валялся сонный в кровати. А потом еще рыдал у ней на груди, тогда уж она его быстро за дверь выдворяла, сколько бы он ни заплатил. У шлюхи тоже гордость есть».
«Чужим именем?» — заинтересовался Мэтью. «А каким?»
«Николь ведь говорила... Сьюзен, что ли? Лучше сам ее спроси. В общем, чудак был этот Годвин. Пил без просыху и руки вечно холодные».
«Возможно, я в самом деле поговорю с Николь», — задумчиво проговорил Мэтью. «Хочу побольше узнать о докторе Годвине».
Грейс хмыкнула.
«Теперь и ты заговорил, как он».
«Как кто?»
— встрепенулся Мэтью.
«Да вот как Энди. Тоже вечно выспрашивал, когда приходил Годвин, сколько пробыл, когда ушел и все такое. Прямо замучил нашу Николь вопросами. Она рассказывала, мол, завалится к ней, присунет, кончит в чехол, и давай ее расспрашивать про Годвина, будто только ради него и пришел».
«Неужели?» — сказал Мэтью, наблюдая, как Грейс теребит свою куклу. Видимо, эта грязная, набитая соломой тряпица приносила ей успокоение и утешение. Для нее это сувенир, привет из прошлого. Быть может, и Сьюзен была для Годвина такой реликвией из прошлого. А вот имела ли она какое-то отношение к убийству?
«Мисс Хестер, последний вопрос», — сказал Мэтью. «Эндрю Киперинг когда-то упоминал при вас имя Уильяма Абажди?»
Перебила его проститутка.
«Как ты меня назвал?»
«Мисс Хестер», — повторил Мэтью. «Вас ведь так зовут?»
«Меня?»
Его вдруг осенило, словно кинжалом кольнуло. «Нет, ее зовут не так».
«Вы не Грейс Хестер?»
«Ясное дело, меня звать миссис Джонс, а Грейс Хестер лежит в комнате в конце коридора. Хворая она».
«Хворая?»
«Чахоткой болеет. В последнее время ей все хуже и хуже делается. Бейка говорит, скоро помрет. Почему ей досталась самая большая комната в доме, понятия не имею».
«Какой же я дурак!» Мэтью едва не охнул. Он вскочил на ноги. К чести миссис Джонс, надо сказать, что на сей раз она не попятилась.
«Дурак дураком!»
«Это почему?»
«Не понимаю элементарных вещей».
Он пристально поглядел на нее. «Мисс Джонс, а можно мне увидеть эту Грейс Хестер?»
«Дверь на замке. Грейс тоже пьянь еще та, ее хлебом не корми, дай сходить в терновый куст и напиться там в усмерть. В прошлый раз, когда она отсюда выбралась, Энди пришлось тащить ее домой».
Мэтью все понял. А ведь ответ лежал на поверхности с той самой ночи, когда молодчики Эбона Осли сунули его лицом в кучу конского навоза.
«Как же мне ее повидать? Хоть одним глазком бы глянуть».
«Говорю ж, дверь заперта на ключ». Мисси опять насторожилась.
«А зачем тебе на нее смотреть? Может, ты хворых любишь?»
«Нет, никаких грязных помыслов у меня нет, клянусь».
«Не понимаю», — сказала Мисси.
Но потом помялась немного, погладила куклу и сказала.
«Хотя верить тебе, пожалуй, можно, да?»
«Конечно.
Она кивнула. «Старой драконихе это не понравится. И Бекке тоже. Поэтому не мешкай». Она прижала к себе куклу и добавила, опустив глаза. «Ключ над дверью на косяке. Смотри, не попадись, худо тебе придется». «Да и мне тоже». «Не попадусь», — заверил ее Мэтью. «А если попадусь, обещаю, никто не причинит вреда ни вам, ни мне. Верите?»
«Нет», — ответила она.
Потом подумала и, нахмурившись, сказала. «А может, и верю. Не знаю». Он шагнул к двери, и Мисси не стала ему мешать, сразу отошла в сторону. «Спасибо, что уделили мне время, мисс Джонс. И спасибо вам за помощь».
«А, да пустяки!» — отмахнулась она и, положив руку на засов, обронила.
«Можешь звать меня Мисси, если хочешь». «Спасибо», — повторил Мэтью и улыбнулся. Возможно, он удостоился бы ответной улыбки, но девушка к тому времени уже отошла к умывальному тазу, собираясь смыть грим. Интересно, каково ее лицо под слоем белой пудры и какую историю скрывает ее душа. Увы, Мэтью не мог больше терять время. Он вышел из комнаты, тихо закрыл за собой дверь и зашагал дальше по коридору. Ключ нашелся почти сразу. Сунув его в скважину, Мэтью подумал, что одного крика Грейс Хестер будет достаточно, чтобы сюда сбежался весь дом. Однако в этой шахматной партии у него слон, а у противника лишь пешка. Снизу по-прежнему доносилось пение черной Бекки, выбравшей на сей раз вестинский мотивщик повеселее. Мэтью вставил ключ в замок, повернул его и открыл дверь. Комната выглядела почти так же, как спальня Мисси, разве что была на несколько футов шире. На полу лежал бордовый ковер, горели две свечи, одна на прикроватном столике, другая на комоде. Одеяло задвигалось, и лежавшая под ним бледная девушка с большим трудом села в постели. У нее были темные влажные от пота волосы, высокие скулы и узкий подбородок. Когда-то, вероятно, она была хороша собой, но чахотка сделала свое дело. Лицо ее напоминало обломки корабля на пустынном берегу. Толстый слой косметики скрывал признаки болезни, а крепкое спиртное придавало больной ложных сил. Именно эта девушка вывалилась в компании Эндрю Киперинга из тернового куста в ту недобрую ночь, когда Мэтью повстречался в темном переулке с мордоворотами Эбона Осли. Грейс Хестер, приоткрыв рот, смотрела на гостя. Внизу пела и наигрывала на лире бойкую солнечную мелодию черная Бека.
«Отец»,
— проговорила девушка чуть заплетающимся языком, при этом слабый голос ее был полон надежды. Мэтью тихо ответил «нет» и торопливо вышел из комнаты, пока сердце его не разбилось вдребезги.